Слава Богу, народ Божий. Можно занять места. Вы знаете, мне приятно, что, невзирая на обстоятельства, так, конечно, немножко сиротливо осмотрятся эти пустые скамейки, но когда Дух Господень приходит, Бог что-то делает в это время. Особенная проверка на прочность, проверка на верность. И когда воспламеняется наш дух, не будем удерживать. Понимаете, наша задача сегодня – держать огонь на жертвеннике. А для этого необходимы дрова. Мы с вами, мы можем это делать. Дух Господень всегда посещает тех, кто ищет, кто заботится о нем, о том, чтобы наполняться его благодатью. И я верю, что не только здесь, но вот эти разбросанные, можно сказать, угольки, когда огонь горит, вы знаете, он горит в одном месте, вроде ярко, да? Но бывает такое, что кто-то придет и разбросает этот огонь, да? В моем случае, в моей жизни так было, интересный такой момент. Мне сначала жалко было, я с трудом разводил костер, ну, когда коров пас когда-то в поле, разводил, вроде разгорелся, тут пришел один нехороший парень, как мне показал, взял палкой, раскидал этот. Я говорю, что ты делаешь? Но вот что я заметил, что каждое брошенное там где-то горящее это полено, оно начало поджигать вокруг. Ну, там было после того, когда пожнут рожь, знаете, рыжище называют. И стало гореть там. И вот этот пожар стал распространяться. Так хотелось бы, понимая, что пришел враг. Пришел для того, чтобы разрушить вот этот костер, который, когда мы смотрели, раньше здесь было полный зал наполнен народом, пришел враг. И его одна задача, одна цель – украсть, убить и погубить. Но вы знаете, что силен Бог сделать? Он, Бог, силен обратить всякое зло во благо. Тогда, когда мы остаемся на своем месте, тогда, когда мы сохраняем этот огонь, этот жар. Было время в апостольские времена, когда люди тысячами приходили к Богу, 3000, 5000. И вдруг приходят гонения на Иерусалимскую церковь. Огромные гонения, и было рассеялись ученики. И что произошло? Каждый отдельно, горящий, там возводил свой костер, свой пожар. Пусть Бог совершит то, чтобы по всему городу сегодня, слава Богу, есть это средство коммуникации, когда не только здесь мы можем слышать, а могут слышать и видеть. Многие люди, тысячи и тысячи людей, я сегодня обращаюсь ко всем, кто не имеет сегодня по какой-то причине возможности находиться в храме. Постарайтесь держать огонь, постарайтесь свое сердце держать в состоянии божественного присутствия. И чтобы там, где вы находитесь, целые подъезды воспламенялись огнем Духа Святого. И да распространится эта божественная сила на город наш, на народ наш, на страну, не только нашу, на весь мир. Аллилуйя! Да благословит нас Господь! Аллилуйя! Сегодня Дух Святой здесь, на этом месте. Хочу начать свое слово со стиха Иезекииль, 22 глава, 30 стих. Иезекииль 22, 30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену, и стал бы передо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Состояние народа израильского было печальное на тот момент, когда Бог послал это слово. На самом деле, когда выше читаешь пророческие предупреждения и, может, даже угрозы, становится страшно. Сколько было дано этому народу всего хорошего? Сколько Бог вытаскивал буквально из рва, из пучины и ставил на ноги после их очередных падений, заступов. И пришел такой момент трагический, когда, представьте себе, одного человека среди множества народа, Бог, это не человек, Бог искал среди этого народа и, к великому сожалению, говорит, и не нашел. Что такое стена? Вот здесь вот стоит, как бы во главе, который бы поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе. Конечно, мы понимаем из истории, города в свое время были окружены, защищены стенами, достаточно высокими стенами. Мы встречаемся с такими, да, тоже из библейских историй, даже и наши исторические города, которые мы можем смотреть, древние города, Вот даже в тот же мир поехать, там тоже стена вокруг построена, тоже в свое время такое было. Стена выполняла несколько определенных функций для города. Во-первых, это было как бы очертание города, в котором заключался город, окруженный стеною. А второе, она как бы строилась в целях безопасности. В основном, основная цель – это была безопасность от противников, от разрушителей, от врагов. А в стене, как правило, во всех стенах, которые строились, были встроены башни, сторожевые башни назывались, да? А вот уже сегодня в молитве мы услышали, что имя Господа – крепкая башня. И в эти башни существовали не только для безопасного там нахождения, но именно в этих башнях находились воины, которые стояли на дозоре, которые должны были наблюдать, что происходит вокруг. И эти башни существовали для отражения удара или отражения давления, которое могло оказываться со стороны противника. Кроме этой стены, еще строились дополнительные препятствия. Вот когда, бывает, по историческим местам каким-то проходишь даже, выкапывали ров, глубокий довольно ров, заполнялся водою, насыпались определенные валы там или что. Ну, чтобы по максимуму создать, сопротивление или препятствие тем, кто будут пытаться осаждать этот город. Вот, и когда приходил противник, что он делал? Я думаю, что прежде чем осадить этот город, изучалось слабое место стены или ворота, которые не укреплены. Но я думаю, ворота, они особенно были укрепляемы, потому что ворота – это одна из средств, которые могли осуществлять внешним миром. Выходили люди, заходили через ворота. Но изучал противник слабое место этой стены. И... Может быть, в каких-то старых исторических фильмах кто-то видел, и в книгах читали. Создавались специальные стенобитные машины, которые могли бросать камни. Ну, вот если еще в древности. Сейчас то огнестрельное оружие, пушки, снаряды они могут бить, да, уже из потребности такой-то не возникает стены строить. Но тогда использовались обыкновенные камни, которые бросали специально, такая как бы проща, большая, бросала эти камни, били, били, били в одно и то же место. Если начинали бить, били в одно и то же место, пока не образовалась пробоина, вот этот пролом. Этот пролом, он как бы давал возможность противнику войти, уже массово войти в этот город. Конечно, это история, которую мы можем вспоминать, немножко представлять в своем воображении. И очень неприятно, когда вот противник захотел, он пришел, разбил стену, прошел город, и что делал? Грабили, убивали, и разрушали, и разоряли. Вот такая вот не очень приятная картина, когда разрушенная стена города. И когда мы помним, что Иерусалим был разрушен в свое время, в плен были взяты, царь Навуходоносор взял, на 70 лет были пленены, и потом, Неемия возвратился в этот город. Я представляю, как, с какой болью сердца он обходил, проходил по этим развалинам и собирал людей. И что первое он начал делать? Он начинал восстанавливать стену. Почему? Потому что город без стены он не представлял никакого, как сказать, никакой трудности для противника. На то, чтобы восстановить, ну, разрушить стену, тоже время, оно не за один день решался вопрос. Чтобы разрушить стену, на это проходило определенное время, и средства на это тратились. Но на восстановление, я думаю, еще больше времени приходилось. И я посмотрел, вот когда некоторые иллюстрации из этой книги Неемии, который вооружил людей, вдохновил людей, и они пришли и сказали: будем строить, и укрепили руки на благое дело. Но строительство их сопрягалось определенными сложностями. Восстанавливать, во-первых, надо было мусор уносить, убирать то, что раньше было развалено. Это, людей было много задействовано, чтобы выносить этот мусор. Нужны были специалисты, которые носили тяжести, более, и которые укладывали эти камни. Но самая большая проблема, что это строительство осуществлялось не с поддержкой, можно сказать, государственной или там кем-то, а оно осуществлялось как раз в тот момент при определенных трудностях, потому что враг постоянно преследовал. И говорит, здесь написано, что строившие стену, носившие тяжести, которые налагали на них одной рукой, производили работу, а другой держали копье. И так продолжалось строительство. Ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода. Вы представляете картину? Постоянно меч, в одной руке меч, в другой кельма строительная. И попробуй работать. Я почему именно привел эту иллюстрацию? Немножко, может быть, я хотел бы связать с нынешним временем. Я не хочу сказать, что наш город, наша церковь похожа на Иерусалим, разрушенный. Не хочу. Но что-то немножко похожее. Понимаете, дьявол сегодня имеет замысел, определенный замысел нанести урон. И когда посмотришь по всему миру, это происходит на самом деле. Он последние, можно сказать, последние дни перед приходом Христа, в великой ярости он сегодня действует для того, чтобы помешать строительству Дома Божьего. И если помните, когда даже при самом начале, когда беседовал Христос с Петром, он сказал: «Ты, Петр, на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Уже заранее Бог видел, что на церковь Христа будет определенная осада врага, будет противник, будет ходить, изыскивать слабые места, он будет бить в стену эту, чтобы ограду разрушить. Вот. Но что сказал? Утешительное, прекрасное слово. То, что будет, мы будем переживать. Хотел бы, чтобы мы знали, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, он сказал: «Ибо я с вами во все дни, до скончания века». И его церковь, именно его церковь, не государственная, не какая-то другая. И если церковь принадлежит Христу, надо понимать, что о всей этой ситуации знает он. О каждом заболевшем сегодня знает он. Он знает также, насколько мы, те, кто строим эту стену, сегодня способны держать меч и держать эту строительную кельму мастеров для того, чтобы ее восстанавливать. Понимаете, те, кто попал в этой битве, в этой брани, может сказать, в беду, в какую-то проблему, необходимо, чтобы были те, которые стоят, и стоят именно в проломе, стоят. Не просто спрятались куда-то, но там, где разрушена стена, именно стать надо в этот пролом и сказать: «Нет, сатана, ты не разрушишь строение Христово, ты не сможешь уничтожать или разрушать тот, что строит сам Господь». Ну и хочу немножко возвратиться уже к тому, что было как бы сказано. Имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Это правда, что имя Господа, крепкая башня. И в этой башне, и дальше Христос сказал: «Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Все, что нам надо, дорогие мои, мы знаем, что имя Господа – крепкая башня, но еще я уже сразу сказал, что находясь в башне, мы приходим в эту башню в имя Господа не просто для того, чтобы почивать на лаврах, отдыхать и покоиться. Я знаю, что покой нам только снится для многих, и мы понимаем, что мы все в этом состоянии войны находимся. Мы в состоянии духовной брани. И эти башни, имя Иисуса, куда мы укрылись, Он дает нам оружие духовное, оружие воинствования нашего, написано, не плотские, но сильные, Богом, на разрушение твердынь дьявола. И нам важно понимать, нам важно быть в Нем. Вот все, что нам надо, быть в Нем. В каком бы мы состоянии ни находились, да, может, мы совершенно чувствуем себя свободными от болезней, но сегодня найти совершенно здорового человека навряд ли найдешь Физически попробуй, скажи, найди, там иногда ко мне подходили пожилые бабушки, говорят, помолись, а что случилось? Ну, коленка заболела, там локоть заболел. Сестричка, мне бы твои проблемы. Порой бывает такое. Каждый из нас в какой-то степени испытывает внутри определенное давление. И если мы начинаем заострять внимание на проблему, вы знаете, она начнет расти. Мы как бы начинаем работать внутрь себя. И если сегодня, слушая информацию, которая нас постоянно так бомбардирует, да, то мы можем быть повергнуты в такой шок, в такой страх. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, все, все, конец света. Нет, конец, конца света не будет. А для нас, как написано, благоговеющих перед именем Господним, не конец света будет, а что? Аллилуйя! Солнце правды взойдет, исцеление в лучах его. Да, может быть, сегодня мы боремся с недугами. Да, может быть, мы вынуждены стоять постоянно и в бодрствовании. Но придет однажды момент, Иисус видит нас, Он наблюдает за каждым из нас. И Он говорит, придет момент. Я хотел бы, чтобы мы это помнили. Я хотел бы, чтобы мы это знали очень четко. Иисус на троне. Он царь славы, и церковь, которую он основал и построил, врата ада не одолеет. Это самое лучшее оружие, которым мы можем пользоваться, находясь в этой башне. Это знать хорошо обетование, которое нам оставил Иисус Христос. Вы со мной согласитесь, наверное, да? Я знаю, как иногда приходят люди, которые забыли слова Христа, и они гонимы были этим страхом, и у них началось просто разрушение. И стоит напомнить, некоторые записывают, где это, подчеркивают у Библии своей, начинают стихи на стены развешивать, да, чтобы подчитывать, это неплохо, но их лучше внутрь поместить. На стенке может сколько угодно быть, но если в сердце не поместишь, если жить этим не будешь, вы знаете, эти лозунги никак не помогут и не спасут. Поэтому для того, чтобы вести оборону, я сказал вам, что делать. Но еще больше Христос сказал, все даю вам власть наступать. Поверьте, если только находиться в укрытии, мы можем сохранить свою жизнь. Мы можем сохранить жизнь своих родных и ничего дальше не делать. Это город, закрытый город. Цель у Божьего войска – это отвоевывать территории, как мы знаем, израильский народ, который там, где поборал Бог за них, это было, они просто шли по-готовому, да, он двигался, слава Божия двигалась, и написано, были победы, победы были, да, они отвоевывали территории. Поэтому в Луки 10 глава 19 стих Иисус Христос сказал, я даю вам власть наступать на змей, скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Я думаю, не утверждать, но вот в духе моем такое понимание, что нынешняя война с этой болезнью, это духовная война. Да, и физически мы делаем все, что возможно, это правильно, потому что мы в телах живем, и мы должны помогать нашему телу, это храм, в котором живет Дух Святой. Но это больше всего дух злобы поднебесной, враг и дьявол, который сегодня пытается взять, во-первых, как бы контроль над духом человека, над разумом, и при этом просто разрушать и уничтожать. Вот здесь нам необходимо использовать вот это оружие, наступать на змей, скорпионов и всю силу вражью, и ничто не повредит, написано вам. Помоги нам, Господь, чтобы, находясь в этой битве, на самом деле у нас не было вреда. Я не хочу ни в коем случае умалить или осудить тех, кто заболел сегодня. Наши братья в беде. Наши братья, сестры наши в беде. Мы сегодня имеем возможность стоять на ногах. Мы имеем возможность дышать. Мы имеем возможность и петь, и славить Бога свободно. И сегодня Бог проверяет, как работает тело, как работает этот духовный организм. И мы обязаны поднять наши руки и сказать, слушай меня, сатана, отступи, это мои братья, это по крови Христа, мы близки друг к другу, это не сторонние люди, и мы будем отбивать эти атаки, и Бог говорит, ничто не повредит. Тогда, когда будем малодушничать, может нанести враг вред, но будем стараться стоять перед Господом. И хочу немножко обратить внимание, какие какие случаи или что может повредить или слабость, и мы говорили о слабых местах в этих стенах. Что может быть слабым местом? Дьявол выбирает, я уже сказал, слабое место для того, чтобы атаковать в это место. Еще одна притча, 25 глава, 28 стих. Я попросил бы, чтобы показали эту притчу. Притча 25-28. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Человек, не владеющий духом своим. Про стены мы уже с вами немножечко поняли, что такое стены. Что такое дух человека? Мы созданы Богом. И как бы три субстанции таких. Дух, душа и тело. Мы знаем, что дух человека основная, наверное, та жизненная Богом заложенная вот эта вот часть внутри у нас. Ну, кто-то сердце человека, дух человека. Вот. И Бог имеет дух, Дух Святой имеет дело или отношение с нашим духом. Все остальное, воля, чувство и разум, душа, ну и физическая оболочка, тело, в котором мы все это содержится. И через что дьявол больше всего может проникнуть к духу человека? Вы знаете, я опять же вернусь немножечко, так как мы несли служение, душепопечение такое, служение, когда люди приходили с израненным духом, так мы называли, люди приходили с разрушенным духом. Что способствует разрушению духа? Многим из нас это достаточно хорошо понятно. Жизненное неустройство. Во-первых, если человек жил без защиты Божьей, это, ну, чаще всего так и происходило. Люди из мира приходили, не были научены, не были наставлены, никогда, может быть, не призывали Божью охрану, Божью защиту. А сами обстоятельства жизненные, как правило, способствуют на раны, на, ну, как сказать, на разрушение духа. Планируют хорошее замужество без Бога, без благословения, попадают в беду. Там еще какие-то действия бездумные, ну, по своей воле выбирают люди. Очень многие попадали в серьезные проблемы. Вот, и в итоге такое как бы планируемое счастье, оно куда-то мимо проходит, и люди у разбитого корыта. Вот понимаете, приходит все, полное разочарование, полная разбитость. И что делает дьявол после этого? Все, очень многим сказал, зачем тебе вообще-то дальше? Кого-то мучать и самому мучаться. Все, реши вопрос, уйди из жизни, там, и многие доходили и до этого состояния. Вот вам и город разрушенный. Человек, не владеющий духом. Вы знаете, даже и коснусь немножко христиан, люди по-разному восприимчивые. Есть более спокойные, знаете, такие, какую информацию не говорит, они твердо стоят на определенном основании, несгибаемые. Есть люди, берут, как говорят, к сердцу много, и говорят, уже так набрал, что уже некуда. Я помню даже, мне тоже такое сердце, я очень-очень углублялся в проблемы, когда люди шли, и мне сна не было. Вы знаете, я приду домой, сон куда-то уходит. Вот это проблема. И я понимаю, по-человечески ничем помочь не могу. Вот где бывает беда. Ты видишь, страх у человека, разрушение. Кажется, как он вообще-то еще живет. Вот как он держится на плаву. И все это набираешь в сердце. Мне однажды Бог обличил. А кто, в принципе, дал тебе право все в себя впитывать? Ты не Бог. Единственный, кто мог сказать... Все заботы ваши возложите на пастора, возложите на меня. Бог наоборот, Иисус наоборот говорит, не заботьтесь излишне, не заботьтесь ни о завтрашнем дне, не переживайте, что вам пить, что есть, во что одеться, не переживайте. Вот даже привел пример птичек, говорит, посмотрите, как они порхают, и говорит, они беззаботно живут и кушают. И хватает, знает отец, на каждый день зернышко даст, их что-то, ну, пропитание будет посылать. Бог хочет, чтобы наш дух был здоровым, понимаете? Мы иногда доводим себя до исступления, и порой даже человеку говоришь, да не бери в голову, ну как это? А кто ж тогда будет? Ну я ж должна, я ж должен. И вы знаете, это не полезно нашему духу. Это не полезно, это разрушает нас изнутри. Даже светские люди, врачи или кто-то говорят, самая большая проблема, самый больший враг, это страх или паника, состояние вот такого вот это самая большая проблема. Сохраните дух ваш в состоянии целостности и не давайте, как написано, место врагу, чтобы он там начал накручивать вас пружину. Но вы скажете, слушай, а пастыри почему попадают? А служители почему попадают? А я вам отвечу на этот вопрос. Пастыры тоже люди. Мы тоже люди. И чем больше ответственность у пастора, да, чем больше груз, да, и приходится где-то вникать. И порой даже вот эти люди, которых он пасет, они быстрее допадают этого пастора. Они быстрее доконают его. Даже о Моисее написано, кратчайший человек, который вел, который был действительно лицом к лицу с Богом разговаривал. И довели. И пришло однажды момент, говорит, и довели. И в таком расстроенном состоянии даже, может, воспылал дух, за что не вошел в обетованную землю. Мы все уязвимы в этом случае. Поэтому, дорогие, я хочу обратиться, давайте беречь свой дух. Давайте сохранять свой дух. Когда мы входим в Божье присутствие, давайте будем стараться, чтобы молитвы наши, они были полноценными, они были нормально такими, чтобы мы чувствовали живое присутствие Бога. Он говорит, Он есть мир наш. Когда Он мир наш внутри нашего сердца, я не стану тогда заботиться и терзаться без причин, без каких-то. И если коснуться немножечко о духе, да, это на самом деле очень уязвимая такая часть в нашем естестве, когда дух может быть или разрушаем, или может быть укрепляем. Все мы в процессе, поверьте, для того, чтобы стать сильными. Вот если спортсмен хочет добиться какого-то результата, что он делает? Упражняется, тренируется, да. Если дело касается мускулов наших, конкретно силы нашей, мы делаем что-то, мы наши мускулы тренируем, мы упражняем. Я хорошо запомнил когда-то проповедь Демида, когда он проповедовал, я не помню даже тему, но мысль одна запомнилась, чтобы бегать, нужно бегать. Чтобы научиться бежать на длинную дистанцию, нужно все, что нам надо. Надо каждый день бегать. И все больше, и больше, и больше. Поэтому наш дух может быть тренирован. Тренирован, когда мы принимаем советы, которые дает нам Бог через свое слово. Мы их принимаем, мы их применяем в нашу жизненную практику. Вы со мной согласны? И мы обязательно увидим, что это работает. И если это работает, то я буду в этом и стоять. Я уже свидетельствовал о себе как-то, когда меня Бог конкретно исцелил. И исцелил каким образом? Когда мне служитель сказал, не помолился за меня, чтобы я исцелился. Вот так получилось, говорит, у тебя особый вид исцеления. Поднимись выше твоей проблемы. Оба. Для меня это было вообще ново. Мне проще было бы голову подставить, чтобы он положил руку, сказал, дух болезни оставь. Я спокойно пошел, говорит, нет, я за тебя молиться не буду. Для тебя особый вид, ты должен подняться выше. Тот, кто в тебе, больше того, кто в мире. Это Слово Божье, Слово Божье. Если Дух того, который воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то что, Он живет в нас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и наши тела, и восстановит его. И я стал это практиковать. Боль наступает, мне очень было плохо, мне до тошноты было плохо, мне очень болело сердце тогда. Я по сердцу, почему? Потому что потом кардиограмма показала, что у меня были проблемы с сердцем. Вот. И я стал в этом стоять, и как я начинаю стоять, работает, работает. Помогла мне эта практика? Конечно, помогла. Я по-прежнему стараюсь так жить. По-прежнему. Наступает ли враг нас атаками? Наступает. Всегда ли я выигрываю? Не всегда. Поверьте, тоже не всегда. Иногда приходит сложить, и надо полежать, и надо отдохнуть где-то. Но я знаю, Искупитель мой жив. Я хотел бы, чтобы мы упражнялись именно в этом. Иисус Христос, когда выходил в служение, написано, веден был духом в пустыню для искушения у дьявола. Что такое искушение? Это очень нежелаемые обстоятельства. Кто-нибудь хотел бы попасть в искушение? И не уведи нас в искушение, мы молим. Нам не хочется. а Бог ведет, а Бог допускает в жизни что? Но мы не хотим этого. Но он беден был, и там испытан был 40 суток, он был посе, и молитвой, и враг начал атаковать. И вы понимаете, и если на кого-то из нас дьявол может бросать только патроны какие-то мелкие, там где-то болячки, то на Христа были брошены самая крупная, можно сказать, артиллерия, там снаряды летели. А почему? А потому что именно от одной ошибки зависела история, наше спасение. Стоило бы Иисусу оступиться хотя бы на чуть-чуть, поверьте, что-то неверно сказать. И этот дух восторжествовал бы. Он бы победу свою как бы заявил бы. Но Иисус отбил атаку. И дальше, как мы читаем, и возвратился Иисус Христос в силе Духа. Он возвратился, он выстоял эти искушения, давление. Он сильным. Дух порой, как я называю, мы можем тренировать. Упражняйте это. Петр такой совет нам тоже как бы, может быть, не очень нам приятный совет. Вот от 1 Петра 1, 6 и 7. «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Аллилуйя! Вы слышите? «О сём радуемся». Я знаю, что мы для того, чтобы радоваться, надо радоваться. И мы все равно, когда заходим в этот храм, и вот как хочешь, не хочешь, обстановка так вот ведет, заходишь и видишь много пустых мест, зная, что есть много больных, вроде бы как нету ну, как повода даже для радости. Нам плакать надо, сказать, надо давайте будем плакать. Надо и плакать, где-то надо и плакать. Вот. Но все-таки, когда мы поднимаем знамя победы и держим это знамя, и мы говорим, Иисус царствует. В любой жизненной ситуации Иисус царствует. Когда победу выиграли Павел и Сила? Когда ноги были закованы в колоды, прибиты к стенам, кручьями. Они плакали, они славили Бога. Они говорили, да будет имя Господа благословенно, Иисус царствует. Они пели прославление песни. И слава Божья пришла. Я хотел бы побудить нас на это. Что бы ни пришло в нашу жизнь, самая лучшая таблетка от этого – это прославить царя. Это отдать достойную хвалу. Он по-прежнему царь. Он не стал слабее. Он не стал меньше. Сила его никак не убавилась. Поэтому да наполнит Бог наши сердца. Даже если мы сегодня проходим какой-то момент испытания или, как мы говорим, искушение, дабы испытанная вера наша оказалась драгоценное, не гибнущего, хотя огнем испытываемого золота. Еще один момент хочу как бы пояснить. Вторая глава Аввакума. Аввакума, вторая глава, с первого стиха прочитаем, с четвертой включительно. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Что мы из этого отрывка больше всего для себя возьмем? Получить откровение от Бога, да. Да, он сказал, я стал на стражу на башне. Вот опять же башня. Нам проще всего, конечно, получать откровение, приходить в собрание, там, где есть пророческая молитва, подойти, стать в очередь к пророку, чтобы нам пророк выдал откровение, мы его запишем в тетрадочку, в следующий понедельник или какой-то придем, опять получим откровение. И вот такое, это просто. Понимаете, тут не надо ни на стражу становиться, тут не надо бодрствовать, ничего особенного. Ну, тебе сказали откровение, что ты с ним будешь делать, тоже вопрос. И многие этим пользуются. Но для того, чтобы услышать Бога, я вам скажу, это труд, это служение. Я не знаю, сколько Аввакум стоял на этой страже, но у него была проблема. Ему необходимо было получить от Бога слово, совет. И он стал на стражу, он искал его лица, он перед ним стоял. И стоя на башне наблюдал, что он скажет, где скажет, внутри. Вы знаете, Бог говорит внутрь нашего духа. И я знаю, кто слышал Бога, когда говорил в наш дух, тут уже не участвует. Поверьте, слышит некто другой, более ценный. Наш дух способен слышать, когда говорит Бог. И знаете, этот голос не спутаешь ни с чем. Это очень важно. И очень важно иногда, когда есть проблема, сказали, Господи, только одно слово, мне не надо длинная речь, мне не надо длинная, мне только одно слово. И ты будешь жить, я однажды услышал это слово, когда враг осаждал меня, и на самом деле он так давил меня, ты умрешь за то, что ты лезешь не в свое. Я явно слышал давление на мой разум, и я перед Богом стоял, Господь, я хочу жить, принеси плод твой. И я услышал спокойное слово, ты не умрешь, ты будешь жить, ты мне нужен, мне большего не надо было. Дорогие мои, очень важно приближаться к Богу, чтобы услышать голос. И дальше, вот этот сне, 4 стих, душа надменно не успокоится, но праведник своею верою, слышите, чьей верою? Верою отцов. Да многие путают эту веру в деноминации. Вот и моя такая, это нет, это абсолютно к этому не относится. Есть верующие, есть неверующие, есть, даже, я вам скажу, даже есть называющиеся верующие, но не знают, где они находятся, между небом и землей. Вот цель у Бога, что добиться у верующих людей, и как раз то эта вера проверяется, наличие твоей собственной веры проверяется в трудностях. Когда ученики ходили за Христом, они были за Ним, понимаете, они были ограждаемы, они знали своего Учителя, они знали Его силу, власть, но надо было переправиться однажды через озеро. И там, я думаю, умышленно Христос допустил эту ситуацию. Уснул, а тут волны поднялись, стали захлестывать эту ладью, и они от ужаса вскричали, мы гибнем. Что сказал Христос верующим людям? А где ваша вера? Куда она делась? Смыла волной. Поверьте, веру, когда проходили отцы, наши отцы, которые несли веру в трудных обстоятельствах, когда ни расстрел, ни тюрьма, никакие угрозы, они не могли остановить их. Они проходили смело. Да, многие становились под пулю. Многие закончили жизнь где-то в Сибири, на рудниках каких-то или лесоповале. Они не чужой верой жили. Порой даже невозможно было даже пообщаться. Они жили с хорошей связью с Богом. Вот это вера, личная вера. И вот в этой жизненной ситуации, дорогие, когда мы остаемся порой один на один с проблемой, с ситуацией. Мне много звонит сегодня людей. А можно ли прийти? Я говорю, нет, нельзя. Нет, нельзя. Могу дать совет, могу наставить, могу помолиться просто по телефону. Пока нельзя, упражняйся в вере. И если пришла проблема, песню помни, если пришла беда, кто нам, скажите, поможет? Кто? Только он один. Ну, давайте научимся искать отношения со Христом, близких, живых отношений, чтобы наш дух воспламенялся тогда, когда Дух Святой будет пробиваться, проникать. Давайте будем учиться, и с Ним живые отношения. Мир придет, я знаю, страх отступит. Сразу же мир Божий, он распространится в нашем естестве. И это относится к праведникам. Они своей верой жив будет. И в заключение, буду заканчивать, опять же, я хотел бы назвать эту проповедь даже не стена, не пролом, а я хотел бы назвать ее так, а Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Эти слова относятся к последнему времени, именно перед пришествием Христа, найдет ли веру на земле? И отрывок хочу зачитать, Луки 18 глава. Даже, наверное, весь не буду читать, 6 стиха. Вы знаете, о ком речь идет, о неправедном судье. 6 стиха. «И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? А почему Христос вынужден был именно вот такой вот как бы вопрос, что ли, задать людям, вопиющим к нему день и ночь? Понимаете, люди на тот момент, они обращались к людям. А надежда была в этой женщине, у нее была надежда только на помощь судьи, человека. И все-таки она как бы выбила эту защиту, ну, настойчивостью какой-то. Но вот именно здесь Христос приводит этот пример. Да, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Слышите, кто мы перед Господом? Избранные, возлюбленные. Мы любим порой говорить, мы царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас и сми в чудный свой свет. Это так, я хочу сказать, это так, слышите? Это так. И разные виды молитв есть. Есть молитва, когда мы на самом деле встаем и вопием, и взываем, и просим, и умоляем. Но иногда эта молитва может затянуться, и у нас иногда складывается впечатление, ну, какой-то Бог, ну, какой-то немилосердный. Вот я вопию, я плачу, и слезы показываю, и он как бы не приходит на помощь. Очень надо здесь некая тактика битвы, что ли, или подхода к сердцу. Я бы больше рекомендовал наши молитвы искать вот эти отношения с Отцом. Поверьте, когда мы прямо приходим к Его сердцу, вот как любой ребенок, разный подход к родителям у детей. Есть дети, которые нытьем своим что-то могут выбить, плачем. «Дай, дай, дай, ты не любишь меня, ты то-то-то». Есть такая категория, иногда дает. Даем иногда, дай по такому, ну на, ладно, отцепись, бывает. Но есть более мудрые дети, правильное отношение развить. «Папа, ты у меня самый лучший, ты самый лучший, ты самый сильный, я знаю, ты все можешь, у тебя есть деньги, я знаю». И особенно, когда ребенок заберется на колени, да, отца обнимет его за шею. Любого твердого расколет ребенок. Что дать тебе? Мы сами будем спрашивать, что ты хочешь от меня? Поверьте, я хотел бы рекомендовать более такой подход к сердцу отца. Именно тогда у нас будет вырабатываться доверие полностью. Бог всегда будет поощрять и давать все необходимое, что Он видит, что нам дать. И вот этих отношений сегодня Бог хочет, чтобы у нас вырабатывались. Ищите лица Его, не кармана, не руки даже, лица. Он знает, Отец, что, в чем мы имеем нужду. И в это последнее время помоги нам, Господи, чтобы не задрожали наши колени, чтобы не опустились наши руки, чтобы наши головы не опустились. Но чем чернее ночь, чем ярче будут звезды. Помоги нам, Господи, взирать на начальника и совершителя веры и доверить свою жизнь полностью в Его святые руки. И опять же, уже приходя к завершению этого слова, я хочу обратиться сегодня к тем, кто, может быть, слушая это слово, нашел себя где-то в стороне, или, может, в состоянии страха, запуганным каким-то, связанным страхом каким-то. А может быть, кто-то ощутил, что вообще собственной верой не пользовался. А может быть, только за счет служителя или соседки, или где-то еще просил, ты за меня помолись, ты за меня помолись, ты за меня помолись. Бывает и такое. Вы знаете, нам надо покаяние. Нам надо покаяние. Если годы, порой находясь, или посещают храм, и люди не знают личных отношений со Христом, это беда, это трагедия. Именно это город, в который сатана легко может попасть стрелой. Это разрушенная стена. Этой стены вообще вы ни о башне, ни о стене, наверное, не знаете. Поэтому я рекомендую нам, вам надо покаяние. Возможно, кто-то пришел как гость, и для вас вообще все новое. Вы знаете, вам надо Иисус Христос. Вам надо покаяние. И мы всегда, заканчивая служение, мы всегда даем право, даем шанс каждому, кто сегодня нуждается в поддержке Божьей, идите к Иисусу Христу. Я приглашу сегодня, сейчас церковь подняться, группу также прийти сюда наверх. И также приглашаю в этой молитве, мы будем благодарить Бога за то, что Он нам дает, но именно во время этой молитвы, когда мы будем молиться, я прошу, прямо во время молитвы вы можете выйти сюда для того, чтобы за вас походатайствовали служители Божьи. И Бог да поможет вам это сделать.